Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях благочинный Петропавловского округом Московской городской епархии, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла Лефортова, архимандрит Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наши телезрители.
Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сердечно рад приветствовать вас в этот зимний вечер на телеканале «Союз Бог». Да благословит нас всех!
Дорогие телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей московской студии 8 495 781 49 54. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов. Отец Алексей, сегодня у нас общая тема. Мы будем поднимать разные вопросы нашей церковной, духовной жизни. И я думаю, наверное, будет логично задать вопрос о посте. Сейчас же у нас рождественский пост, и телезрители интересуются, в чем духовная польза поста?
Духовная польза поста заключается, наверное, в том, что человек в этот момент, ну, во-первых, нам напоминает о том, что больше надо думать о своей духовной жизни. Пост, как бы, вот он, церковь, она об этом постоянно говорит, но в дни не только рождественского, но и любого поста, как бы, особо обращает внимание верующих, прихожан, для того, чтобы они обратили свое внимание на свою духовную жизнь, на свою внутреннее состояние. И здесь польза-то в чем заключается? Когда мы ограничиваем себя в чем-то, в еде, в увлечениях, в каких-то увеселениях, то дает возможность больше заглянуть внутрь себя, внутрь своего сердца, посмотреть на то, как я живу, что у меня было, что у меня планируется в моей жизни, как бы вот на свое внутреннее духовное состояние. Поэтому, наверное, вот эта цель поста, чтобы человек как бы преобразился. Хотя и вообще жизнь христианская, она построена для того, чтобы вот он на протяжении всей своей жизни преображался. Но это вот такие особые дни, которые заставляют человека особо задуматься.
Быть христианином – это сплошное терпение, страдание и ограничение себя в удовольствиях?
Быть христианином – это, прежде всего, любовь. Это любить. Любить Бога. Если нет любви, то никакие... Ведь страдания – это первомучеников и мучеников, которые были. Вот. Они были, прежде всего, от любви к Богу. Потому что если бы не было этой любви, то не было бы ничего всего остального. Вот. Поэтому, если есть любовь к Богу, есть любовь к человеку. Есть любовь к окружающему миру. А страдания, да и страдания с любовью человек переносит, если он любит Бога, верит в Бога. Поэтому страдания верующего человека, они переносят совершенно по-другому, чем страдания человека неверующего. Вот. Если верующий человек благодарит Бога за то, что Господь посылает ему какие-то трудности и искушения в его жизни и пытается через эти искушения духовно как бы расти и совершенствоваться, принимая волю Божию, то неверующий человек чаще всего впадает в таких ситуациях в отчаяние, в уныние, в скорби, а порой даже и в безверие, и порой иногда переступая какую-то черту, делает непоправимые ошибки, вплоть до самоубийства. Ну, вот это вот беда неверующего человека.
Говорят, чтобы полюбить других, нужно полюбить себя. Это правильно?
Ну, это говорят, это в народе. Нет, а Господь нам говорит по-другому. Возлюби Господа и возлюби ближнего своего, как самого себя. Себя-то мы любим. Даже если мы в этом себе не признаемся, а говорим о том, что да нет, конечно, вот я самый гадкий, самый нехороший, то даже в этом своем утверждении мы все равно любим себя. Вот, даже вот самый гадкий, но я самый любимый для себя являюсь.
А как любить Бога?
Чисто и искренне. Как любить? Вот, как мы любим маму? Как мы любим любимого человека, как мы любим окружающий нас мир. Ну, вот это как объяснить, научить любви как? Любовь – это дар, он дается от Бога. Надо стремиться, надо просить Бога, чтобы он дал это. Вот. Не за что-то, не за какие-то там благодеяния, которые Господь нам посылает. Знаете, мы иногда, ну, как нам кажется, любим там, друзей наших, так называемых, может быть, не настоящих, потому что настоящих друзей ты их просто любишь, как и Бога любишь. Вот. А людей, которые делают тебе какие-то благодеяния, ты к ним начинаешь хорошо относиться. Это уже человеческое, говорит нас, это не Божие. Вот. А Господь говорит, любите всех. всех, кто окружает вас. Поэтому вот это дар, его надо зарабатывать, трудиться, себя готовить к этому.
Как распознать то, чего хочет Бог от тебя, и принять решение, соответственно, Его воле? Как понять вообще, какая его воля?
Ой, не знаю, как понять. Еще раз вспомню своего преснапоминаемого учителя, митрополита Петерима Волоколамского и Юрьевского, который говорил так: целью моей жизни было распознать волю Божию и постараться ей не навредить. Молитесь и просите. Я в ситуациях, когда мне чего-то или хочется, или к чему-то я стремлюсь, чего-то добиваюсь, я прошу, ну, это из моего опыта, правильно он, неправильно, не знаю, Господи, не моя, но Твоя воля да будет. И вот если Твоя воля будет в том-то делании, то пусть оно свершится. Если воли Твоей на это нету, вот как бы мне этого не хотелось, вот пусть под любыми причинами как бы это дело все разрушится. Вот. То есть не надо вести себя в этой ситуации как капризный ребенок и требовать, чтобы воля Божия совпадала обязательно с нашей волей. Вот. Это вот беда многих наших прихожан, которые начинают по старцам бегать. Вот. А один, другой, все это. И старец только кто-то, который, значит, скажет им то, что они хотят услышать, а не то, что им говорят. Ну вот поэтому так вот.
А, кстати, вот вопрос о старцах. Действительно, есть такое явление, да, и люди часто ездят по всему миру порой ради ответов на свои вопросы. И вот недавно совсем был об этом разговор, и моя знакомая как раз и одна из этих людей, которая ищет и никак не может найти. Что вот ей можно посоветовать для того, чтобы она наконец успокоилась и наконец привела себя в какое-то душевное равновесие?
Ну, во-первых, просто в церковь надо ходить регулярно, исповедоваться и причащаться.
Вот ходит, вот. Исповедуется.
Ну, может, где-то не совсем искренне исповедуется. Вот. Может быть, недостаточно осознанно приступает к причастию. Вот. Полагаться на волю Божию. Ведь Господь, Он никогда не оставит, Господь всегда укажет. Метаться, ну, мечущийся человек, ищущий человек. Опять, ведь если бы мы ехали к старцам, мы исполняли их волю. Вот. Но мы же не исполняем, мы едем, слушаем мнение священника, вот, и волю не исполняем. Мы ищем человека, которого известны, а сколько неизвестных бывает рядом людей с нами, которых мы не знаем, вот, а которые совершенно замечательные священники. Вот. И порой совет он может быть дать тебе больше, чем старец. Ведь старцу тоже надо понимать, насколько он старец, насколько... Ну, вот тут очень сложный этот вопрос. Не надо никогда метаться, надо всегда постараться успокоиться, найти какое-то внутреннее равновесие в себе, вот, и прежде всего к Богу обратиться. Ведь любой священник, любой так называемый старец, как мы называем, а ведь что такое старец? Человек с духовным опытом, который по его христианской жизни Господь дает ему какую-то благодать особую, сугубую. Вот. Он с рассуждением смотрит. И ведь в вашем приходском храме может быть добрый священник, который знает вас много лет на протяжении, знает вашу семью, знает те обстоятельства, в которых вы живете. Вот. А вы можете приехать к старцу, который, ну, не знает вас ничего, вот, найдет ли он в тот момент. Если это настоящий старец, как преподобный Серафим, там, как отец Кирилл Павлов, как отец Иоанн Крестьянкин, конечно, наверное, он даст тот нужный совет. Но готовы ли мы будем исполнить? Ведь даже и отец Иоанн Крестьянкин говорил, что приезжают за советом многие, а исполнять не исполняют никто. Вот беда в чем.
А какие-то есть критерии вот этих духовников? Настоящих духовников или вот, если угодно, старцев?
Не знаю, ведь знаете, здесь у каждого свое, это как у каждого прихожанина есть свой батюшка. Особенно это на многоштатных приходах замечается. Вот со стороны, когда смотришь, кажется, вот один священник, ну прямо вот, ну святой, и к нему идет какая-то часть людей. Другой, кажется, Господи, и может, не совсем святой образ жизни ведет, скажем так, и люди это видят. Но и у него есть свои прихожане, которые его любят, и для которых он открывается, для которых он принимает как детей, и они лучше, чем он, не видят никого другого. Здесь надо искать, прежде всего, Бога, вот, а Господь пошлет нужного человека. Вот. Найти духовника – это огромное счастье, когда ты его имеешь. Беда, когда его нет.
Если священник что-то тебе советует, а ты не согласен, нужно ли ему доверять, независимо от, допустим, твоего внутреннего состояния, от внутреннего решения?
Ну, вот я же вам только что об этом говорил. Ведь если мы... Ведь что значит «священник советует»?
Давайте перефразирую вопрос.
Значит, мы к священнику пришли, спросили совета его священнического. Вот. Ну, или не спрашивайте, или хотя бы научитесь прислушиваться.
А если он не прав? Ну, вот вы чувствуете, что он не прав.
А зачем вы у него спрашивали, если вы знали, что он может быть неправ? Вы же наверняка же заведомо знали, что он может быть неправ. Вот. Мы когда идем к отцу, которого любим, которому доверяем, которому верим, идем к нему и спрашиваем какого-то житейского совета, но мы, потому что мы верим в него, мы знаем, что вот он даст нам нужный совет. Может быть, вот мы с ним будем на данный момент не согласны, но потому что он нас любит, вот, и он даст нам нужный совет. Так вот и к священнику, если вы идете, вот, то идите к тому священнику, которому вы доверяете, которому вы верите. Вы знаете, что вот он искренне любит вас, он, ну, знаете, как вот готов положить душу свою за овцу свою, которую вот он дал. И еще раз говорю, что это вот не обязательно должен быть общепринятый какой-то духовник, которого это может быть совершенно рядовой батюшка, который вот вашему сердцу откроется, и вы откроете ему, и у вас будут совершенно замечательные духовные отношения.
Вопрос вот, если угодно, можно вот я спрошу
немножко. Да-да, конечно.
Себя вот, вот вы... Как вы пришли к тому, что выбрали именно монашеский путь? Что сподвигло вас на то, чтобы вы не создали семью, а именно выбрали монашество?
Я не знаю, здесь, наверное, промысел Божий, хотя как бы это не звучало так обыденно, вот, у меня как-то не возникал никогда вопрос по поводу, когда я определился, что мое место в церкви, что я хочу идти и быть священником, вот, а это было уже твердое такое решение 18 лет перед армией, когда я уже точно знал, вот, первый раз моя попытка поступления в семинарию до армии, вот, я уже тогда знал, что вот я хочу идти именно этим путем. Почему именно этим путем? Не знаю, может, какое-то вот на тот момент юношеское такое видение сугубо монашеского делания, сакраментальное, вот, оправдалось ли оно? Я хочу сказать так, что вот за все эти годы я ни разу не пожалел, что я выбрал тот путь, по которому я иду. Это, ну, с 89-го года уже 28 лет, да, вот, поэтому как бы об этом я не пожалел, это счастье. Вот сейчас человек, который может найти свой путь, независимо от того, монах, он женатый священник, инженер, или просто рабочий, или колхозник, понимаете, тут без разницы, но вот главное, чтобы он был в гармонии с собой находил, чтобы вот он не сказал, что жизнь моя не удалась. Когда сегодняшняя молодежь родителям говорят, идите учитесь, пока у вас есть такая возможность, получаете образование, вот, они не очень к этому стремятся почему-то, к сожалению, стараются идти зарабатывать, какие-то деньги, вот, проходит время, они понимают, что нужно было образование, а уже прошло время, и не очень учиться хочется, поэтому появляются совершенно непонятные дипломы у людей, которые не дают ни знаний, ничего, вот, а всему свое время должно быть, и потом... Как я всегда своим говорю, знаешь, вот особенно детям, которые только вот пытаются найти свой путь, вот я говорю, дворникам, говорю, можно работать и с высшим образованием. А вот без высшего образования вырваться из дворников очень сложновато. Ты получи, а дальше ты сделаешь себе. Вот пока родители дают тебе такую возможность, послушай их. Они не желают тебе плохого. Выбрать свой путь ты сможешь всегда. Но попробуй, получи то образование. Если ты горишь сердцем быть священником, то будь священником, иди к этому. Вот, добивайся своего. И если ты не определился, не знаешь, насколько это желание твое твердое, ну, не знаю, может быть, есть смысл получить светское образование, как и многие священники делали, и батюшки знакомые у меня есть, которые получали светское образование, потом приходили в духовную семинарию, становили, причем потомственные священники, вот, получая высшее образование светское, заканчивали потом духовное образование, становились замечательными священниками. Поэтому вы используйте те возможности, которые вам жизнь дает. Другое дело, что не всегда и не у всех есть такие возможности, не каждому дает. Поэтому каждый в своей тарелке, он пытается как-то Но всегда надо чего-то добиваться, чего-то стремиться. И тогда ты будешь счастлив. А когда-то можно зарабатывать большие деньги, можно делать что-то, но понимать, что ты занимаешься не своей работой, что ты занимаешься не своим делом, счастлив не будешь никогда.
Вопрос тоже касательно монашества. Нашел его на просторах в сети, на одном форуме. Человек задает вопрос. С принятием монашества человек оставляет свою свободную волю. По чьей же воле начинает жить? По воле духовника?
Ну, скажем так, знаете, ведь сегодняшнее монашество и монашество дореволюционное немножко разные понятия. Понятие монашества – это значит монастырь все-таки. Монастырь – это устав монастырский. Устав – это послушание. К сожалению, мы проходили с вами период советский, когда монастыри были закрыты практически все. Вот, на территории России был один единственный действующий монастырь, это Псково-Печерский. Вот, а люди стремились к монашескому образу жизни, и поэтому тогда рукополагали священников, постригали в монахи, рукополагали, направляли на приход, и опять не по их воле, а по воле священноначалия, которое благословляло им вести это. Конечно, у каждого священника, в принципе, особенно у монаха, есть духовник, есть восприемник, в руки которому его вручают. А дальше уж, конечно, кто-то живет по своей воле, не всегда получается, может быть, своевременно, временно общаться со своим духовником, наставником. Но даже вот по себе скажу, что бывают моменты, когда есть такая необходимость просто взять, поехать, и вопросы, в которых нужно посоветоваться. Это очень нечасто бывает. Как я приехал как-то к батюшке, который был моим восприемником, говорю, батюшка, не очень часто бывает. Да, говорит, можно по рукам, говорит, посчитать, по пальцам рук, сколько раз вы у меня были. Но все равно есть священник, к которому мы ходим, исповедуемся. Поэтому в послушании живем. Поэтому священник живет не по своей воле. Сегодня, когда возрождаются монастыри, конечно, наверное, все-таки, ну, скажут, вот сам на приходе сидит, вот, а других, конечно, монастырь. Монастырь для монаха – это дом родной. Вот мир, это опять своя воля, своя, ну, своя воля, да, прям скажем так. Вот, а монастырь, он сподвигает человека жить каким-то определенным образом жизни. Вы знаете, вот смотришь, читаешь жития, причем не очень отдаленные, а совсем недавних подвижников, которые жили в 20 веке, особенно Псково-Печерских, когда там посылали их куда-то на приход после многих лет служения в монастыре. Вот. И они с такой скорбью это все принимали, приходскую службу. Монаха можно посылать на приход, когда он лет 20 просидел в монастыре. Вот. И после этого послать на приход, когда он имеет духовный образ жизни. Он уже к этому привык. Он будет и на приходе жить тем же образом жизни, которым он жил в монастыре. Вот. Но он сам тогда уже не захочет идти на приход. Вот. Но послушание. Поэтому мы выбираем путь не своей воли, а воли Божьей. А воля Божья через начальство, которое к нам приходит.
Отец Алексей, у нас есть первый дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Объясните, пожалуйста, вот если я у Господа прошу что-то, это не получается так, что вот, по идее, все по воле Его, а я выпрашиваю, что не накажи меня, не дай мне, например, ну, если что-то болит, ну, у меня, либо у моих там родственников, я вроде как выпрашиваю, ну, не наказывай там, или там, ну, отведи это от меня. Получается, как будто чего-то я от него, ну, прошу того, чего он не хотел бы мне дать, как бы сам, ну, вот, как бы лишнего для себя прошу. Вот. И если есть люди, которые, у них вот молитвенный подвиг очень сильный, и люди к ним вот идут и говорят, батюшка, там, попроси за нас, помолись за нас, то и они, ну, как бы имеют это, потому что помогает действительно, если они там помолятся. Ну, вот Серафиму Саровскому, если обращаюсь, если уже так вот точно знаю, что поможет. Так вот мои-то молитвы, они, в принципе, я же, ну, Ну, как
Да,
я могу
я
обращаться?
понял ваш вопрос.
Спасибо большое.
Вы знаете, вот мы уже практически говорили об этом. Конечно, нужно просить у Бога, и мы просим у Бога. Вот. Чаще, конечно, чем благодарим, просим. Вот. Но ведь что просить? Мы просим здоровья, мы просим еще что-то. Просить надо было бы у Господа сил, чтобы Он нам дал понести тот крест, который возлагает на наши плечи. Чтобы Господь явил свою волю на нас или на тех людях, за которых мы молимся, чтобы укрепил их, если это скорбь какая-то или болезнь, чтобы дал им силы пронести, пройти через это. Но опять, у Бога надо просить, а не настаивать. Вы знаете, один человек просит и искренне ждет, получится это или не получится. А другой, вот ребенок, когда, знаете, в магазин видишь, когда там начинает капризничать, орать, истерики закатывать. Вот. Так вот, чтобы в наших таких духовных истерик не было. И что если Господь там почему-то чего-то не дал из того, что мы просили, чтобы мы не впадали в отчаяние, не говорили о том, что Бог нас не служит. Господь-то слышит нас. Только вот промысел его не всегда нам понятен сразу. Вот. А через какое-то время мы, когда осознаем, видим, что Господь нас повел другим путем, не тем, которым мы хотели, не то, чего мы просили. Мы понимаем, что вот это на самом деле правильно, если мы смогли принять этот путь, который Господь нам дал.
Как избавиться от обиды?
Простить.
Тяжело.
Тяжело, конечно. А что ведь обида? Обида, она... Она съедает совершенно... Ведь человек должен... Человек существо разумное. Вот. Господь ведь мозги-то нам для чего-то дал, чтобы... Вот. Конечно, чувства есть. Конечно, они вот иногда преобладают над нашим разумом. Но все-таки иногда и думать мы должны. Поэтому любое действие человека, оно должно иметь смысл. Вот. Ведь когда мы кушаем, мы понимаем, что это необходимо для того, чтобы поддерживать наши физические силы. Когда мы молимся, мы понимаем, что это необходимо нашей душе, это совершенствует наши какие-то поступки. Когда мы любим, мы понимаем, что это вот любовь, которую Господь нам дал, и мы должны так жить. Вот. А когда мы злимся и ненавидим, то это прежде всего съедает нас. Обида, она гложет, но исправить абсолютно ничего не может. Вот. Но в лучшем случае надо забыть, пройти и идти дальше, не останавливаться на ней. Ну...
Даже если на словах ты сказал, я прощаю, а внутри осталось.
Внутри простить надо. Вы понимаете, вот надо меньше об этом думать. Ну, что Бог, Бог с тем человеком, который нас обидел. Может быть, обида была искренняя. Может, она была правильная. Тогда надо подумать и задуматься, вот, что обижаемся не над тем, а может быть, вот, мы где-то неправы были. Если неправо обижены, ну, опять поблагодарить Господа. Слава тебе, Господи, ты даешь мне потерпеть. Вот. Ну, конечно, первый эмоциональный всплеск он всегда бывает, но не надо. Пройдите. Оно будет съедать изнутри, менять это ничего не меняет, а только отвлекает нас. Это очередная уловка бесовская, когда отвлечь человека от главного, от спасения, вот, и забить его внутреннее состояние о чем угодно. Молимся, а думаем об обидах, которые нам несли, о скорбях, которые нас одолевают. Но никак не о Боге, никак не о моем с ним личном отношении.
А вот в таком состоянии, когда ты зол на весь мир, и ты открываешь молитву слов, начинаешь читать молитвы. И ты читаешь молитву, а параллельно в голове ты всех ненавидишь. Что нужно делать? Продолжать молиться, потому что, как вот говорят, то, что молишься,
конечно,
и преодолеваешь.
Знаете, это как умягчению злых сердец. Здесь надо, конечно, просить, чтобы Господь наше злое сердце уменьшил, значит, зол на весь мир. Ну, опять, не мир плохой вокруг нас, а, наверное, мы в этом мире не очень хорошие, если мы на него на весь злимся. Ищите хорошего. Ведь кто что ищет, тот и находит. Ведь не зря, говорю, русская поговорка есть, свинья и в сухую погоду грязь найдет. Вот. Хочется ей клужиться. Ну так надо к чистому источнику идти, а не клужиться. Мы же все-таки люди, а не свиньи. Поэтому давайте к этому идти. Давайте все-таки просить у Бога. Боже, я понимаю, что я не... Мы же осознаем, что мы неправы, что у нас есть злость какая-то, которая нас съедает. Значит, нам от этого надо избавиться. Как? Мы не можем сами. Господи, дай мне силы. Укрепи меня, вот вразуми меня, что мне это не нужно, что это совершенно разрушает меня. Ну, а жить злость... Ну, в том смысла никакого нет. поедает, и потом проходит год. Хорошо, если человек сможет одуматься и опомниться, а если вот так до того последнего момента, когда последнее воздыхание, предстать потом перед Богом со всем с этим. Вот об этом надо думать, что с чем я пойду к Богу, с каким багажом, с ненавистью или с любовью.
Знаете, еще тоже такой вопрос. Многие люди говорят так, перед причастием, например, ему подошел срок какой-то, он решил, а потом думает, да нет, я не достоин причащаться. И может даже поисповедуется человек, но не пойдет причащаться. Правильно ли это?
Во-первых, будет, мы тоже как-то, по-моему, говорили уже не на наших беседах о том, что хуже будет, если человек придет на причастие с чувством, что он готов и достоин. Вот. Мы никогда не будем достойны. Ну, не знаю, такой. Вот опять, в чем разница между святыми людьми и нами, грешниками? Вот мы думаем о вопросах достоинства, достойны мы или недостойны. В какой-то момент мы ощущаем себя готовыми, вот, и прям вот мы, а когда-то мы считаем, что вот мы не готовы, вот, а святые люди, они всегда считали себя грешниками, что я первый грешник, вот поэтому в этом святость, наверное, заключалась, что он не видел своей святости, а как только он начинал ее замечать, то тут же попадал в какие-то искушения, которые Господь посылал для смирения, вот, поэтому достойными мы никогда не будем, а стремиться к этому должны, ведь Господь совершенство. Быть Богом мы не сможем никогда, но мы должны к этому стремиться. Потому что Он нам показал пример, как это должно быть. Мы должны стремиться к совершенству.
А человек может сам себя наказывать? Вот, например, совершил какой-то тяжкий грех и говорит, нет, я причащаться не буду, потому что я совершил тяжкий грех.
Нет, вы знаете, все-таки это вопросы духовные, и духовные вопросы должен вести священник, если мы говорим о человеке верующем и христианине. Как вот тут была одна беседа у меня, мы говорили о любви. И вопрос как раз стоял о заповеди новой, то есть, значит, вопрос этот надо было рассматривать с точки зрения христианской. Вот. А меня пытались постоянно перевести на вопрос светский. Или вот свет, как понять это с точки зрения светской. Но ее никак невозможно понять, объяснить, если не пропускать через призму христианской любви. Вот он говорит, да, вы правильно говорите, вы говорите вот с точки зрения верующего человека. Но, а с точки зрения неверующего человека ее нет, этой заповеди, понимаете, тогда. Вот. Так и здесь. Надо не самому давать себе оценку, а чтобы тебе давали оценку другие.
Отец Алексей, давайте послушаем нашего телезрителя.
Давайте послушаем.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Добрый вечер.
Да-да.
Алло.
Да-да, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Это Вячеслав Перемонов. Хотел бы задать вопрос вам. Вот сейчас вот наблюдаю такой момент, что, значит, вот сейчас вот люди приобщены к вере, ходят в церковь, вот, но какое-то равнодушие в обществе. То есть вот я сам, как бы, ну, советских времен рожденный, вот, крещенный, вот, и наблюдаю, что те люди советские были как-то проще, как-то более между собой добрели. А вот сейчас наблюдается, что люди какие-то равнодушные. То есть люди верующие, приобщаются к церкви, ходят больше. Вот этот вот момент, как вы можете сказать, батюшка?
Вы знаете, я соглашусь с вами в какой-то мере. И это чувство тоже мне очень знакомо, и об этом тоже стараюсь, в общем, достаточно часто говорить. Ну, во-первых, знаете, люди верующие, ходящие в церковь. Это два разных понятия. Вот. Когда человек верующий ходит в церковь, это замечательно, а иногда люди просто ходят в церковь. Вот. И критерий – это не слова и не то, что я себя называю христианином, православным христианином, верующим человеком, а это образ жизни, который я веду. Вот это критерий. Чем отличались прихожане советского времени? Наверное, тоже было не все так идеально, как нам сейчас кажется. Это была наша молодость, это была немножко другая церковь, но вот что меня всегда поражает, мои такие юношеские восприятия еще, скажем, что тогда, когда нельзя было ходить в храм, люди с радостью шли, люди ждали момента, ждали воскресного дня, чтобы в субботу вечером пойти на всеночное бдение, в воскресенье пойти на литургию, ждали праздников, когда там, несмотря на то, что были подводные камни, что на работе надо было отпрашиваться, как, чтобы отпустили, а на работе не всегда отпускали, зная, что ты верующий, и в праздники старались, наоборот, еще палки в колеса ставить. Вот. Ночные службы на Рождество появились из-за этого, чтобы люди могли ходить, потому что Рождество, как правило, всегда рабочий днем был, вот, чтобы люди верующие могли в храм ходить, сделали ночные службы, и люди шли ночью, стояли на службе, а утром шли на работу, преодолевали. Но это с радостью все делалось, не потому что это нужно, а потому что это был их образ жизни, и они в этом ощущали радость. И вот эти восприятия храма у них, они были совершенно потрясающие. Они, те, кто это прочувствовал тогда, они сохраняют это до сих пор. Вот. Сегодня можно ходить в храм, сегодня много людей ходят в храм, но ведь внутренние состояние. Суббота приближается, воскресенье, точнее, приближается. То в воскресенье надо идти в храм, а ведь еще и в субботу надо идти на всеночную. Вот. Не потому, что я этого хочу и к этому стремлюсь, а потому, что надо. Вот такая никому не надо. Идите с любовью, делайте с любовью, тогда это не будет обузой. Еще раз говорю, они успевали без стиральных машинок, без микроволновых печей, там, без всяких бытовой, без всякой бытовой техники. В субботу умудрялись сделать все домашние дела для того, чтобы с радостью в субботу вечером побежать в храм вместе со своей, там, если кто-то с детьми шел. Вот. Счастливы были те, у кого вся семья ходила в храм. Вот. Сейчас у нас, казалось бы, все, стирать, пожалуйста, там, машинку забросил. А что ты делал? Я стирал. Ведь как громко это говорится, я стирал. А в чем заключалось твое? Я устал, я, говорит, стирал весь день. Вот, загрузил белье и вынул белье, повесил. И я стирал. Вот. Или, вот, а я работал неделю. Так, а тогда-то работали не менее сложно. Сейчас, если ты в офисе сидишь, вот, а раньше человек у станка стоял 5 дней в неделю с утра до вечера и не уставал физически, но он приходил в храм и отдыхал. Он, вы знаете, вот это выражение, которое Маркс, религия опиум для народа, ведь не потому, что опиум, не потому, что обман, а потому, что он как бы сравнил, что вот тяжело больной человек, получая опиум, он снимается часть его боли. Человек, обращающийся к Богу, приходящий к Богу, после тяжелого труда искренне, который любит Бога, вот, и Господь ему помогает, Господь ему дает утешение. Он получает успокоение в храме. Вот. А сегодня нет, мы этого не ищем. Вот. Хотя ведь, знаете, когда ведь переборол себя, пришел, а домой ты идешь уже с радостью. Но вот надо не только домой с радостью идти, а все-таки и в храм с радостью идти. Чтобы не вот унылым и понурым ползти, понуждая себя в Церковь Божию, вот, а потом где-то получив благодать общения с Богом, но это тоже хорошо. Вот, но все равно
нуждать тоже полезно.
Да. Тоже полезно, да, но все-таки надо, надо любить Бога, надо любить храм Божий, потому что это дом Божий, митрополит Трифон Туркестанов. Вот, ну, любите, вот, любите. Если будете любить, вы знаете, когда мы любим свой дом, нам очень хочется туда вернуться, где бы мы ни были, в гостях бы или еще где-то. Нам очень хочется приехать к себе домой, потому что там мы чувствуем себя как вот в своей среде. Так вот и храм должен быть храмом, домом Божьим. Поэтому у каждого есть свой храм, где он чувствует себя спокойнее. То есть все храмы для нас, они одинаковые, как бы православные наши, которые. Вот, везде мы должны.
Да,
вот. Но там вот наш дом, да, вот. Поэтому...
Хотя все одинаково.
Все одинаково, да.
Хотел бы продолжить тему причащения. Если ты приходишь на службу, но ты не готовился к причастию, но есть желание, что нужно сделать? Очень горячее желание причаститься.
Но если у тебя такое горячее желание, почему же ты все-таки не подготовился к службе?
Почему если он не успел, может, он летел в самолете в это время?
Ну, а для этого есть священник. Вот если есть такое желание, подойди к батюшке на исповеди, объясни ему, и, может быть, он как раз, вот положись на волю Божью. Насколько, вот, пусть через это, пусть через того священника, к которому я пришел, вот, Господи, пусть через него свершится воля Твоя. Вот есть воля Твоя, значит, он может благословить. В чем опасность вот такого состояния? Человек очень привыкает быстро ко всему. И когда нам говорят, что вот, ну, можно иногда, когда вы сильно устали, совершить кратенькие молитвы, там, сократить. Вот. Человек раз устал, сократил, два сократил, а потом управил, очень быстро сокращается. Увеличивать и наращивать очень сложно, сокращать очень легко. Вот. Но я вот сегодня не подготовился, но мне очень хочется причаститься. И я осознаю, что я, в общем-то, в принципе недостоин. Вот. Но мне очень хочется. Ну, такой праздник. Ну, вот вместо того, чтобы я там, преодолев какие-то свои трудности и проблемы, подготовился, ну, не получилось. Вот в самолете кто мешал вам читать правила сидеть? Мы летели в самолет, что знали? Спали, ждали, пока нам там принесут покушать, попить, да? Вот. А молитвослов, кто вам мешался? Или там электронный, как сейчас очень многие пользуются. Кто мешал вам это сделать? Вот это не оправдание. Потому что привыкаем, очень быстро привыкаем. Есть очень сейчас практика такая, когда священники вот, тоже насильно заставляют. Иди и причащайся. Независимо, готовился ты, не готовился. Вот. Иди и причащайся. Хорошо ли это? Ну, наверное, не всегда хорошо. И не ко всем подряд можно. Иногда человека надо послать, сказать, что, знаешь, брат, вот ты иди сейчас причастись, и потом немножко посмотри на свою жизнь, и начни ее поправлять. Вот пусть это причастие станет исходной точкой твоего исправления. Вот. А не так, что это причастие становится... Равнодушие воспитывается, черствость в душе человека. Мы теряем благоговение перед святым причастием и принимаем его как должно, понимаете, вот. А это все-таки таинство великое, великая жертва, которую Господь принес за нас, и мы должны все-таки с осознанием этого идти к причастию. А для этого надо себя готовить.
Отец Алексей, еще один звонок от телезрителей. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, как научиться делать добро ради Христа? Вот не ради того, что вот это надо. Вот я дома, домашними с вами делаю, потому что это надо. Близкие вместе живем. А как вот ради Христа? Как это понимать, как научиться? Спасибо.
Ой, ну как надо? А так и надо. Надо делать добро. Вот. Опять, когда мы по вопросу любви, очень мне нравится отец Иоанн Крестьянкин в этом плане. В одной из своих проповедей он говорит, вот церковь учит нас любить всех. Вот. Можно ли это? Нет, невозможно. Конечно, всех любить невозможно. Вот мы же люди, мы не можем любить всех. Вот. Но мы должны, потому что мы христиане. Вот чем мы, христиане, отличаемся от всех остальных? Так вот, как делать добро ради Христа? Так вы просто его делаете, это добро, и не задумывайтесь, что я за это добро получу какое-то добро в ответ. Вот. Нет, я это делаю, потому что я Бога люблю. Вот. Не задумываюсь, какая выгода у меня от этого будет. И не только для наших близких, а вообще вокруг себя это добро. Поэтому так вот.
Вопрос от телезрителя как раз в тему того, почему в храме порой так сказать, тоскливо становится человек. Вот почему бывает так, что после церкви очень скоро уходит из души благодать, там приобретенная?
А потому что человек не старается хранить эту благодать в себе. Мы же каждый раз, когда заканчивается служба, пытаемся наставлять и говорить, братья и сестры, вот вы знаете, вот вы постарайтесь сохранить в себе ту благодать, которую вы сейчас получили. Вот. Сохранить ее, начиная с того момента, когда вы к кресту начнете подходить, особенно это когда в многолюдных приходах. Вот. Но мы же эту благодать начинаем терять уже на подступах к причастию, когда причащаемся, вот, начиная толкать друг друга, прижимать друг друга, вот, вместо того, чтобы понимать, что мы ставим к великому таинству рядом с нами братья и сестры, вот, забывая о том, что и последние будут первые, и первые будут последними, вот, особенно там бабульки бывают, которые, а моя внучка или внучек первая должна к чаше подойти. Вот, поэтому расталкивая всех локоточками, пробивается к чаше. Вот, поэтому мы не храним. Или мы отошли от причастия, и вроде бы благодать, вот мы ее получили. Вот, хорошо, если успели дойти до запивочного столика, где кусок просфоры запивкой вы, вот, приняли. Вот. А то еще, не дойдя, увидели подругу какую-то, с которой тут же расцеловались, или друга. Вот. И тут же начали обсуждать новости, и тут же говорить о том, какая сегодня благодатная служба была. Вот она, благодать, потихонечку и уходит. Вот. А если вы получили благодать, вот, сохраните ее в сердце, вот эту радость, которую вы получили, хотя бы пытайтесь молча до дома донести, и этой радостью дома поделиться с теми, кто дома, может быть, в этот момент не смог возможности прийти в храм. Сами теряем, сами. Вот мы только получили, и тут же растеряли все.
Еще один звонок от наших телезрителей.
Хорошо.
Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божья Оксана, Ксения. Работаю в детском саду воспитателем. Очень часто повышаю голос на детей. Раздражаюсь. После этого унываю. Вот как мне поступать? Может быть, работу другую искать? Посоветуйте, пожалуйста.
Ой, Ксения, дорогая, конечно, это все очень тяжело. Вообще работать с людьми очень сложно. Я тоже иногда и раздражаюсь, иногда приходится голос на прихожан повышать. Может быть, это не... И потом от этого тоже очень расстраиваюсь. Вот. Потому что хочется быть пастырем добрым. Вот. А иногда получается, что пастырь-то не совсем добрый, а злой. Но опять не от того, что ты зол, а от того, что хочешь какого-то порядка, да, в окружающем. Но... Вы знаете, делайте все с любовью. Вот от того, что мы наорали на ребенка, это какая-то наша первая реакция бывает. Она результата не дает, потому что ребенок тут же замыкается, ушки у него прижимаются, как у зайчика, вот, боящегося, и он ничего не слышит в этот момент. Вот. У него состояние страха, и он в таком полукоматозном состоянии находится. Вот. А если найти силы себе перебороть себя и попытаться с ним поговорить, объяснить, ну, сложно. С людьми очень сложно работать, с детьми особенно тяжело. Но для этого надо иметь прежде всего любовь. Вот если нет к ним любви, то, конечно, может быть, поискать другую работу. Если вы их любите, то постарайтесь в них видеть уже маленьких людей, которые есть, и, перебарывая себя, учитесь с ними разговаривать. Тяжело, сложно, со взрослыми очень сложно, вот. Но со взрослыми-то еще хуже бывает, потому что в них-то ты видишь взрослых и разумных людей, которые должны, если ребенок-то еще понятно, он, может быть, что-то не понимает, где-то недомысливает, вот, то взрослый уже имеет жизненный опыт, вот, а не понимает, не слышит. А дети, они часто копируют своих родителей, тех людей, которые окружают их в своей жизни. Поэтому наберитесь терпения, попросите у Бога, чтобы Господь дал вам силы. Ну и загляните в свое сердце. Действительно, есть ли у вас любовь? Любите ли вы их, детей-то этих?
Так вот. Вы знаете, вот этим-то вот раздражением у меня любовь-то, она и гасится.
Нет, когда мы любим мытья, любовь долготерпит, почитайте апостола Павла, вот, там про любовь все сказано, значит, любовь у нас не такая, вот, поэтому любовь, она не за деньги дается, она или есть, или ее нету, а гнев, вот Господь-то нас любит, да, был момент, когда Он проявлял гнев на нас, а потом, после потопа, сказал, что больше не сотворю такого, не будет больше такого, вот, так и мы, ну, конечно, наверное, во-первых, мы взрослые, мы должны понимать, что наши эмоции, они, особенно перед детьми, надо быть где-то сдержанными, надо быть для них во всем примере, надо воспитать их в любви, так, чтобы они, ведь, знаете, ведь маленькое создание, оно очень чувствует, что ты его любишь. И когда ты любишь его, то оно любит тебя. Оно тут же, оно очень отдает. Это взрослый человек не всегда отдает, а маленький ребенок, он отдает. Но это надо искренне делать. Это искренняя любовь должна быть, исходящая из глубины твоего сердца. Тогда это почувствует, тогда будет гармония, тогда ребенок тебе все даст. Ну, что же делать? Иногда мы капризничаем перед Богом. Бог нас любит, мы его тоже, кажется, любим. Но иногда прогневляем своими поступками. Боженька нас терпит? Терпит. Значит, и мы должны терпеть. Так что смотрите.
Спасибо.
Помоги, Господи.
Спасибо большое.
Надо ли каяться на исповеди в грехе, если я знаю, что он повторится?
Надо идти на исповедь с чувством того, что я, Господи, каюсь в этом грехе. Вот. Прошу Твоей помощи, чтобы Ты помог мне в борьбе с этим грехом, чтобы он больше не повторялся. А повторится он или не повторится, вот мы ничего не знаем в нашей жизни. Мы не знаем. Может, Господь нас так в этот момент на покаянии так прошибет, что мы забудем про этот грех, и он больше никогда в нашей жизни не появится. Мы всегда уповаем на свои силы. Вот. Или мы настолько любим грех, что мы, знаешь, покаяние не искреннее. Если мы знаем, что вот он повторится, знаешь, покаяние не совсем искреннее наше. Вот. Все-таки мы должны идти с чувством не повторения греха, а с чувством того, что, Господи, я прошу у Тебя сил избавиться от греха.
Вопрос от телезрителя. Зачем в семье иметь много детей?
Ну, мне, монаху, на эту тему сложно, наверное, отвечать. Вот. Но... А почему в семье надо иметь мало детей, хотелось бы задать, вопросом на вопрос отметить. Наверное, опять, на этот вопрос лучше бы ответила семья, наверное, в которой есть любящие родители, есть любящие дети, когда... Это счастье, когда есть вокруг тебя люди, которые тебя любят. Когда отношения в семье строятся на доверии, на взаимопонимании. Я уже не знаю, на вашей или передаче говорил. Вышла книжка воспоминаний Ольги Владимировны, сестры родной митрополит Петерима. Она очень тоненькая брошюрочка. И она рассказывает о своей семье. Причем это тяжелые годы. Начиная с 16-го года, когда, по-моему, 16-й, по-моему, год, когда она родилась, вот, и до сегодняшнего дня, до 2000-х годов, она рассказывает о своей семье. 10 человек детей было у ее родителей, вот, младший был как раз владыка Петерим, родившийся в 26-м году, но насколько все пронизано любовью, и вот не было сожаления и задумчивости о том, почему должно быть много детей. Детей должно быть столько, сколько Господь тебе пошлет. Кто-то хочет иметь ребенка и не может, а кому-то Господь дает, и он отказывается от этого великого дара. И вот когда ты смотришь это, несмотря на тяжесть жизни, на то, что папа у них репрессиям подвергался, ведь все выбились в люди, все получили образование, все приносили пользу своему отечеству, все были верующими людьми. Вот. И отношения между ними были совершенно потрясающие. Вот. Поэтому если вы будете любить свою семью, то у вас не будет возникать вопроса, а почему их должно быть много. Их будет столько, сколько Господь послал.
Отец Алексей, еще один вопрос телезрителя.
Да.
Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте.
Я вот хотела такой вопрос задать. В понедельник у нас праздник был святителю Николаю. Литургия была. Я ходила на литургию. Вечером была на службе. Вот. И утром читала последование ко святому причащению. И вот перед молитвами после «Отче наш» надо было читать «Тропарь дня» или «Праздника». Но я ко святому Николаю не знаю тропаря и прочитала тропарь глав 6. Правильно ли я поступила или нет?
Ну, во-первых, не надо себе особо голову этим забивать, правильно, неправильно. Прочитали, слава Богу. Ну, не тропарь, а тропарь, у нас принято так говорить. Вот. А потом, знаете, ведь тропарь поется за богослужением. И, наверное, в тот момент не самый главный вопрос, о котором вам нужно было думать о тропаре, а надо было думать о своем внутреннем состоянии, просить Бога, чтобы не в суд или в осуждение, а в исцелении души и тела было то причастие, к которому я стал. Вот, обо всем надо думать своевременно. Молитве время, вот, но время и всему остальному.
Ну, я об этом и думала. Вот поэтому и у батюшки забыла спросить. И вот последование ко святому причащению я не сразу прочитала, а дома, когда уже домой приехала, и дома прочитала.
Нет, дома надо читать последование по святому причащению, да, после храма, да. Понимаете? Это когда вот после причастия. А ко святому причащению, это значит до святого причащения, там есть свое последование. А у нас некоторые благочестивые прихожане умудряются ко святому причащению вычитывать после причащения. Ну вот, извините, не знаю. Это... Вот, все равно, что вначале компоту напиться, а потом первое после. Есть. Слава Богу, конечно, после причащения пришли домой. Кто-то в храме стоит, выслушивает, если в храме в этот момент вычитываются молитвы по святому причащению, благодарственные молитвы, как мы их часто называем. Да, вот. Кто-то не хочет стоять в храме, потому что не может сосредоточиться в этот момент, а поцеловав крест, уходит домой, и дома уже в тихой обстановке вычитывает благодарственные молитвы. Но это у каждого свое правило, и придерживайтесь того правила, что ближе вашему сердцу.
Спасибо большое.
Помощи Божьей вам.
Если совсем есть желание, продаются, да, специальные календари, где на каждый день приводится тропарь довольному святому.
Ну, выучить все равно невозможно. Есть, конечно, уникальные люди с уникальной...
Не, учить не надо, просто оно написано в календаре.
Ну, опять же, не будешь с собой календарь таскать, вот, тем более он достаточно объемный, в храм, когда идешь на богослужение, и во время богослужения листать, значит, где он там, это значит, или выписки делать. Готовитесь, почитайте, в храм пришли, слушайте о том, что поют, вот, старайтесь понимать богослужение, вот, не просто стоять, как столб, а пытаясь вникнуть в богослужение, молитвенно вникнуть, духовно вникнуть, вот, тогда не будет возникать вот таких вопросов.
Отец Алексей, как стать счастливым?
Знаете, как пусть? Будьте счастливым. Вот. Не надо становиться.
Ну, как быть счастливым?
Ну, как? Ну, надо видеть радость во всем окружающем нас. Не проблемы, которые нас окружают. И знаете, когда, если говорить все плохо, 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 оно плохо и будет. Вот. А, ну, надо... Сегодня вот дал нам Господь возможность с вами пообщаться здесь. Это уже радость какая-то. Вот. Погода на улице морозная. Вот. Тоже в этом есть своя определенная красота, когда... припорошил чуть-чуть, особенно там вечером, когда на территорию храма выходишь, уже люди ушли, ворота закрыты, вот, чуть-чуть маленько пороша, если это еще морозно, свет, все это блестит, вот красота, в этом радость есть, вот, ищите это, а можно по-другому, вот, еду к вам на передачу, переживаю, пробки, не успеваю, могу опоздать, проблемы, вот, трафик плохой, там, в жизни еще что-то плохо у нас, это, тогда все будет плохо, от нас зависит, от нашего внутреннего состояния. Вот если человек хочет быть счастливым, он будет счастливым. Только он должен определиться, в чем счастье-то заключается. Вот. Счастье в том, что много денег, большой красивый дом, еще что-то. Нет, счастье, наверное, в том, что ты ощущаешь Бога рядом с собой, что ты занимаешься тем делом, которое ты любишь, в этом уже счастье есть. Вот, ну, конечно, там, опять на том месте, на котором ты находишься. Если ты монах, ну, вот уже счастье о том, что ты с Богом находишься. Вот, если ты выбираешь путь другой, счастье, когда... рядом с тобой есть человек, который тебя понимает. Да и в монашестве, в общем-то, хорошо, когда есть братья, которые окружают тебя, которые тебя понимают, которые где-то иногда, может быть, поддержат, а где-то, может быть, иногда и щелчку по носу даст, чтобы ты не зазнавался. Это тоже очень важно. Почему в монастырях братские люди живут, вот, общины монашеской? Потому что вот они друг друга должны поддерживать. И где любовь, монастырь строится на братской любви, на взаимопонимании, они не на желание найти место для бездельничества. Там монастырь другой, люди туда идут. Вот. Почему люди едут на Афон, в Афонский монастырь, особенно вот в Ватопед? Потому что там отношение такое, что настоятель учит так, что мы должны ко всем относиться с любовью, потому что они к нам едут за этим. Люди к нам за этим едут. А мы им должны давать ту любовь, которую Господь нам дал. Так вот, поэтому будьте счастливы. Как у меня знакомые, когда ей говорят, будь здорова, она говорит, буду. Вот, так что когда вот как быть счастливым? Надо быть счастливым.
Будем стараться.
Старайтесь.
Батюшка, скоро Новый год. Что бы вы пожелали нашим телезрителям, телеприхожанам? на новогодние праздники?
Ну, всем нам хочу пожелать достойно завершить уходящий год, продержаться последние дни рождественского поста в духовном делании, дабы, пройдя через эти дни, встретить с большей радостью праздник Рождества Христова. Вот. Оглянуться в уходящем году на свой прожитый год, посмотреть, что мы планировали, что мы успели, чего не успели, что правильно сделали, что неправильно сделали. Постараться в новом году исправить те ошибки, которые были в предыдущем. И самое главное, помните, что в этом году Новый год выпадает с субботы на воскресенье. Поэтому вы, особенно мы, православные христиане, должны об этом помнить, что это время поста, воздержания, молитвы, ограничений в себя, что вечером идем на службу на всеночное бдение, утром, ну, а если в тех храмах, где есть возможность ночные богослужения, может, там люди идут на ночные, вот мы утром идем на утреннее богослужение. Поэтому пройдите этот искус Новым годом достойно, с любовью к Богу. А Господь, Он всегда нам за все наше воздает, за каждое наше делание. За добро добром, за зло иногда наше Он тоже пытается добром нас лечить, но мы не всегда это принимаем. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, мудрости, чтобы Господь нам даровал. И вот с этой мудростью вступить в Новый год и пройти его, может быть, исправив, и хотя бы, может быть, в духовном плане подняться еще на одну ступенечку нашей духовной жизни, а не спуститься на две назад.
Спасибо, Господи, отец Алексей.
Спасибо, Господи. До свидания, дорогие братья и сестры.
В гостях у нас был архимандрит Алексей Воложанин, а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.